Дэпнул в казик, помог бюджету. Министр финансов Силуанов предложил Путину легализовать онлайн-казино и пополнить доходы казны, пишет Коммерсант.
Если это будет доступно, быстро, будет много рекламы, будет много вовлекаться молодежи, например, до 21 года, и при этом, например, будут быстрые ставки и простые игры, вот это очень опасно.
Рост цен и шрингфляция. Россияне обсуждают удар по семейному бюджету.
Если вы до сих пор называете это бич-пакетом, извинитесь, теперь это
богач-пакет.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. С прошлого года экономический блок российского правительства озабочен дефицитным бюджетом. Тот, что есть сейчас, он сверстан по цене нефти ниже, чем есть на самом деле. Вы, уважаемые зрители, помните, мы много рассказывали и о росте НДС, и о многочисленных сборах, и о других попытках поскрести по сусекам и наполнить казну. Министру финансов Антону Силуанову, если верить изданию «Коммерсант», пришла еще одна идея. Еще один сектор экономики с оборотом в 3 триллиона рублей ежегодно остается в тени. Надо сказать, благими намерениями, но кто же о них вспомнит при дефицитном-то бюджете? О том, как поднять бабла и куда нажать на ДДЭПе в нашем сюжете.
Уж если вы залезли в это дерьмо и выиграли, все выводишь и не играешь больше.
У документального фильма про лудоманию, который вышел летом 2025 года, 2 миллиона просмотров. Блогеры и артисты, например, Егор Крид, признаются в зависимости от онлайн-игр. В России от лудомании страдают 13 миллионов человек, считают в Госдуме. Председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев еще летом заявлял, что единый регулятор азартных игр будет забирать деньги у казиношников и отчислять проценты на профилактику зависимостей, поддержку медицинских и психологических служб, социальную рекламу и финансирование исследований в этой области. Но изменение поведения – дело долгое, а деньги в бюджет нужны сейчас. Министр финансов Антон Силуанов предложил узаконить онлайн-казино и передать их под контроль государства. Выручить на этом Силуанов планирует около 100 миллиардов рублей.
Сейчас онлайн-казино в России запрещены, а организовывать и проводить азартные игры в интернете могут легально лишь соответствующие организаторы в букмекерских конторах или тотализаторах. Объем этого рынка за 2024 год Минфин оценивает в 1,7 триллионов рублей. Оборот же нелегального сегмента азартных игр в интернете составляет более 3 триллионов рублей ежегодно при около 100 действующих онлайн-казино.
Оператором этих налогов, по идее Силуанова, станет тот же единый регулятор азартных игр. 30% от выручки он должен будет перечислять в бюджет ежемесячно. В 2006 году налоги от казино и залов игровых автоматов составляли 40 миллиардов рублей. Но на своем втором президентском сроке к азартным играм Владимир Путин был настроен сурово.
Это проблема. Это зависимость от азартных игр. Она может быть не меньше, чем от алкоголя или наркотиков.
Как водится в администрации президента, после тестирования во время прямой линии перешли к реализации. Осенью 2006 года был готов законопроект о полном запрете казино и игровых автоматов и вывод их в так называемые игровые зоны. 30 июня 2009 года стал последним днем работы казино в Москве. В своей книге «От первого лица» Владимир Путин вспоминал, как уже пытался установить контроль над игорным бизнесом в Санкт-Петербурге.
«Для этого мы создали муниципальное предприятие, которое никаким образом казино не владело, но контролировало 51% акций игорных заведений города. Расчет был в том, что государство, как акционер, будет получать дивиденды с 51% акций. На самом деле это была ошибка, потому что можно было владеть каким угодно пакетом акций и при этом ничего не проконтролировать, ведь все деньги со столов уходили черным налом. Это была классическая ошибка людей, которые впервые столкнулись с рынком.
Критики власти революцию в сфере казино называют чуть ли не единственным позитивным решением Владимира Путина. Прошло больше 25 лет, и теперь российские экономические менеджеры вынуждены возвращать игру в закон, чтобы пополнить бюджет, теряющий профицит каждый день войны. До этого в правительстве уже подняли НДС, увеличили другие налоги и сборы.
до начала нашего эфира мы поговорили с социологом Дмитрием Дубровским об вот этой инициативе господина Силуанова. Дубровский рассказывает, что на рост лудомании влияет рост числа граждан около или за чертой бедности. То есть обнищание населения, оно прямо пропорционально лудомании. И в этом смысле он провел параллель с набором на фронт по контракту, ведь российские власти, вербуя на войну, в первую очередь ссылаются на экономическую выгоду. Сама по себе легализация онлайн-казино, как показывают исследования, не обязательно приведет к всплеску лудомании. Дьявол здесь в деталях.
Лудомания – это такая очень рискованная форма экономического поведения. Как, в принципе, с этой точки зрения, да, вербовка на войну – это такой вот один из способов такого рискового поведения экономического. Не говоря про моральные какие-то обстоятельства, просто потому что люди так вот думают, надо, можно заработать денег. В принципе, это между лудоманией и так сказать, за вербовкой в армию не очень большая разница в этом смысле. Потому что и то, и другое очень рисковое и очень опасное поведение. Так в одном случае человек рискует жизнью, а в другой скорее, ну, в общем, состоянием своим. Можно сказать, окей, это, наверное, увеличит количество лудоманов, скорее всего. Но вопрос, ну, официально увеличит. Исследования по-разному отвечают на этот вопрос, надо сказать. Потому что одни исследования говорят, что вроде как увеличивает, а с другой стороны говорят, что они не столько увеличивают, сколько легализуют. То есть мы не очень знаем, поскольку эта форма довольно скрытая, мы не очень знаем объем, мы знаем рынок, мы не знаем объем количества людей вовлеченных. То есть для того, чтобы она не привела в самом деле к взрыву лудомании, оно и так приведет. Ну, просто вопрос, как бы, чем оно будет объясняться. Если это будет объясняться исключительно, так сказать, легализацией, это, ну, как бы никакой разницы нет. А вот если это будет доступно, быстро, будет много рекламы, будет много вовлекаться молодежи, например, до 21 года, и при этом, например, будут быстрые ставки и простые игры, вот это очень опасно. Легализация в каком-то смысле не лучше, не хуже запрета. То есть она, в общем, ни то, ни другое не спасает от лудомании. А легализация просто приводит к некоторому добавочному доходу, о ком, видимо, собственно, главная речь здесь. То есть главная речь, в общем, про доход.
Букмекерский рынок в России, а он легализован, фактически единолично контролирует близкий Кремлю Умар Кремлев. В прошлом году он оценил оборот онлайн-казино в 4 триллиона рублей, напоминает издание The Bell. И в этом смысле пока остается открытым вопрос, кому же достанется такой жирный бизнес онлайн-казино, если его легализуют. И поэтому, уважаемые зрители, те, кто смотрит нас на YouTube-канале «Радио Свобода», мы сегодня к вам вот обращаемся с таким вопросом. Кто же выиграет от легализации онлайн-казино? Бюджет? Россияне? Или, может быть, друзья Путина? Пожалуйста, обратите внимание на чат нашей трансляции, там уже запущен опрос. Делитесь вашим мнением, в конце программы подведем итоги. А с нами в прямом эфире экономист Владислав Жуковский. Владислав, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, мотивация Силуанова понятна. В целом, правило «не можешь победить, возглавь», оно иногда довольно эффектно и эффективно. Но помогут ли эти заявленные 100 миллиардов рублей российскому бюджету? Или здесь вот тактика «курочка по зернышку»? Как бы вы это описали?
Ну, ситуация с российским бюджетом действительно критическая, доходы рушатся, и приходится переходить уже к таким, знаете, нетрадиционным методам пополнения бюджета, дойки населения. Все-таки россияне теперь уже такая новая нефть, об этом прямо было сказано в правительстве. Посмотрите последнее перед Новым годом интервью Антона Силуанова, главы Минфина, который полностью повторил те слова, которые я у себя в выступлении говорю на вашем канале, что все, у России больше не будет на десятилетия вперед никаких сверхдоходов от экспорта нефти и газа. Рента кончилась. Силуанов прямо сказал, что на ближайшие годы десятилетия у нас нефтегазовый доход будет только сокращаться в долях от ВВП, больше ориентируемся на ненефтегазовые доходы, а это что значит? Повышаем нагрузку, налоги, акцизы, утильсборы, технологические сборы, на все возможные поборы с населения и с бизнеса. Потому что кто-то должен финансировать войну и рекордный дефицит бюджета. Поэтому, когда, конечно, власти вот заявляют, что они там соберут что-то там около 100 миллиардов рублей от якобы легализации вот этого одного из элементов экономики греха, напомню, что у экономистов есть такое понимание sin economy, то есть это вот, когда в России очень долго рассказывают про духовные скрепы, про православные традиции, про семейные ценности, про то, что надо вот бороться со всем злом, но когда пришла война, и когда она длится уже пятый год, больше, чем Великая Отечественная война, и когда дефицит бюджета, накопленный за 4 года войны, уже превысил рубеж в 16 триллионов рублей, с 22 по 25 год. И в 25 году фактически дефицит бюджета оказался в 5 раз выше, чем то, что планировал Путин и его правительство. Не 1,2 триллиона, а его 3 раза пересматривали там, до 5,6 триллиона рублей. И в этом году дефицит бюджета тоже будет больше, чем заявленный 3,8 триллиона рублей. Мы еще можем обсудить, почему падают нефтегазовые, не нефтегазовые доходы, масштабы недополученных прибылей в экономику. Но этот счет идет там на примерно 3-5 триллионов рублей по текущему году. То есть дефицит бюджета будет 8 триллионов плюс-минус. Поэтому уже Минфин суетится, где бы можно было что-нибудь ошкурить, где бы можно было в карман населению залезть. И вот эти 100 миллиардов, они вообще не спасают отца русской демократии. Как мы помним, да, в произведениях классиков, при дыре в бюджете там, в 3,8 запланированных, фактических там в 1,5-2 раза больше, это копейки. Но сам принцип того, что власти ищут способ, как залезть, как вот пойти, знаете, вот на новые нетрадиционные методы изыскания денег, это показательно, потому что дальше могут уже пойти разговоры про легализацию там и притонов, и проституции, и можно вернуться, мы в 90-е годы возвращаемся, помните, все эти были фонды Тибет, фонд Чара, МММ, значит, дальше могут быть уже какие-то незаконные вещества, кто знает, куда они пойдут, потому что как вот перед развалом там Советского Союза, и, значит, мы помним эти все там пьяные бюджеты, которые краски были подорваны, в том числе антиалкогольной компании Горбачева. Вот, и денег стало еще меньше, и в итоге СССР в позднем периоде влезал в долги, набрал долгов, там, вот 95-100 миллиардов долларов только по официальным данным. Но вот сейчас, смотрите, вот ситуация, что действительно у нас и бюджет все более пьяным становится, потому что акцизы растут на табачную продукцию, на алкогольную продукцию, там только табака больше 1 триллиона рублей, власти запланировали получить бюджет по акцизам на табачные изделия, еще там сотни миллиардов на алкогольную, 0,5 триллиона. Ну, в общем, сейчас вот они пытаются, понимая, насколько бедственная ситуация в экономике, что людям нечем заняться. Ну, то есть люди, кто там ушли на фронт, получают выплаты по контракту, кто там в зоне боевых действий находится на фронте в окопе, да, как бы возвращаться на зарплату в 40-50 тысяч рублей в депрессивные нищие регионы, там где-нибудь в Забайкалье, в Бурятии, в Адыгее, где-нибудь там, значит, в Тыве, ну, люди просто не выживут, и вот ищут способы, как занять, чтобы они теперь спускали деньги, они их и так там спускают, там, и молодежь, и люди постарше, но при этом, чтобы теперь деньги уходили еще в карман государства и правильным бизнесменам, близким к власти, Кремлю, и, соответственно, чтобы это пополняло бюджет.
Тут хочется отдельно уточнить, это... да, допустим, как бы, да, есть участники российской агрессии против Украины, у которых есть деньги, но при этом, ну, это все-таки скорее исключение, если брать все население России, вот НДС называли налогом для бедных, пропорциональный доход, сейчас на этом не будем отдельно останавливаться, но если социологически удомание бьет именно по гражданам с низкими доходами, то получается это еще один налог для бедных. И в таком случае возникает вопрос, откуда у них деньги? Или это магия малых чисел? Как это может работать? Как это может пополнять бюджет в принципе?
Элементарно, очень даже здорово, но чем заниматься людям, которые получили внезапно выплаты там 500 000 рублей по контракту или 1,5-2 миллиона? Понятно, там купили бронежилеты, какие-то каски, что-то отстегнули там наверху в рамках системы вот этой дедовщины, но какие-то деньги у них остались. Заработать они не могут, промышленности нет, сельское хозяйство рушится, экономика в кризисе, в рецессии, куча растет скрытая безработица, сейчас будет открытая безработица расти. Соответственно, люди, у которых кто-то получил эти выплаты, плюс это были сбережения, ну, будут сейчас, соответственно, пытаться заработать на онлайн-казино, в котором побеждают только владелец казино, руководство казино, как известно, и будет теперь еще государство зарабатывать. Это прекрасная схема, как запереть вот эту огромную денежную массу, которая была сгенерирована необеспеченных денег с начала войны. Я просто приведу цифры. До начала войны объем денег в экономике был 63 триллиона рублей. На начало января этого года уже 129,5 триллионов рублей. Более чем в 2 раза объем денег по агрегату М2, денежная масса наличная и безналичная, выросли на руках у населения. И ну, там еще и у бизнеса. Соответственно, как бы, каким образом сделать так, чтобы эти деньги пошли обратно на финансирование дефицита бюджета и войны? Это очень просто. Люди будут больше играть, легализация этой сферы, и, соответственно, половину прибыли, там, треть оборота ставок будет забирать государство. А куда оно забирает? На финансирование дефицита бюджета, соответственно, там, на продолжение боевых действий, финансирования военно-промышленного комплекса. То есть это тоже способ сократить потребительскую активность населения, о чем мечтает Набиуллин и Силуанов, чтобы наконец-то спрос упал, потому что товарной массы мало, объемы товарного производства в гражданских отраслях упал и падает последние там как минимум 2-3 года, да, 2 года уж точно. Соответственно, нужно вот этот денежный навес каким-то образом пустить фиктивные, виртуальные отрасли, вот в эту самую экономику там гемблинга, греха, да, соответственно, чтобы она еще потом перекочевала обратно в бюджет. То есть это такой способ закольцевать вот эти вот денежные обращения, выплаты, в том числе с бюджета, там, которые получают там военные и прочие, да, чтобы они потом обратно возвращались государству, соответственно, на дыру в бюджете. блестящая схема для разрушает экономику, приведет к всплеску лудомании, к разрыву, там, к падению вот этого, к росту разводов, разрушенных семей, потому что куча этих лудоманов, я помню еще начало, там, середина нулевых годов, сколько было передач по телевизору, нам рассказывали, как это правильно и важно запретить это и все казино, и чтобы они были выведены в отдельные зоны, чтобы деньги с туристов собирать, не с местного населения, и чтобы семьи не разрушались, потому что люди там получают получку, бегут сразу, делают ставки у одноруких бандитов. Помните Москву, Питер, все города-миллионники были просто уставлены вот этими. У каждого выхода из метро стояли вулкан, вот это была история одноруких бандитов, да, там еще прочие. Просто спускали деньги, вот получили получку, сразу спустили половину зарплаты, если не больше.
Я бы сказал, даже история не только про города-миллионники, но в целом про все города, так или иначе, какие-то агрегаты. Которые, да. Мимо которых, разумеется, просто так люди не проходили, особенно после получки так называемой. Но давайте от обратного пойдем в этой истории, еще вот такой хочется мне момент подсветить. А есть ли резон у онлайн-казино возвращаться в легальное поле? Ведь судя по образу жизни некоторых стримеров, которые занимаются рекламой этого продукта, если столько денег тратится на рекламу, то у казино, ну уж наверняка, точно все очень хорошо с балансом. Набивает оскомину некоторые рекламы, которые, полагаю, все, кто так или иначе заглядывал на пиратские сайты, например, с неким контентом, с сериальчиками, наверняка все это видели и слышали.
Вы абсолютно правы, эта история уже сейчас крышуется силовиками, ментами. Любая незаконная сфера деятельности в России, будь то притоны, массажные салоны, будь то, сами понимаете, торговля какими веществами, это все дело без крыши в каких-то масштабных, больших масштабах не функционирует. Мы все эти помним скандал подпольных казино, руководство Генеральной прокуратуры там лет 15 назад и гремело дело в Подмосковье, да, это все осталось. Вот сейчас судьи снимали каких-то федеральных за то, что у них там были торговые центры, какие-то там были казино, что только там не было. Поэтому это огромный рынок, который сейчас вот действительно, он был за пределами государственного контроля, то есть это была чисто коррупционная история, сейчас надо где-то брать деньги, соответственно, понятно, что дальше эти обороты будут расти, чем больше легализация, больше увлекается в эту историю, там с псевдорегулированием, но понятно, власти делают ставку на то, чтобы увеличить количество игроков, соответственно, чтобы больше с них получить денег, потому что как бы, ну, каким-то образом надо вот эту денежную массу, особенно бедного населения, потому что богатые положили на депозиты, там валюта, золото, серебро, там сейчас золото $5000 плюсом пробивает, серебро $120 за тройскую унцию. То есть богатые люди знают, куда запарковать деньги, там в крипту, либо еще куда-то, и в принципе они их не бегут тратить. А вот бедные люди, видя как раз тут цены там на картошку, на огурцы, на помидоры с начала года там на 20-30%, да, как инфляция разгоняется, как инфляционные ожидания растут, они могут эти деньги пустить на какие-то текущие потребления. Поэтому лучше их пустить в виртуальную сферу казино, с которых потом часть денег выйдет за рубеж, будет вывезена в виде вывоза капитала, а часть денег пойдет государству на финансирование гособоронзаказа. Потому что, повторю, что в этом году огромная дыра в бюджете. Уже сейчас выступает Минфин, Владимир Колычев, замминистра финансов, и он прямо признал то, о чем я говорил на вашем канале месяца 3-4 назад, что бюджет развалился уже в январе месяце. Он уже развалился, и уже Министерство финансов заявило, что будет обвал нефтегазовых доходов на 50% и в декабре, и в январе месяце. И в итоге, как минимум, в прошлом году 2,5 триллиона рублей были выпадающие нефтегазовые доходы от экспорта нефти и газа. И там с 11 до 8,5. И в этом году будет не 9 триллионов нефтегазовых доходов, а 5. 4,8, 5,5. Это уровень минимума в 2020 года. Поэтому вот власти ищут способ, как не пойти на девальвацию рубля, чтобы не вызвать скачок цен, инфляционную вот эту вот раскачку, и вот ищет способ, как еще куда-нибудь залезть, точечно поскрести денег. Но, повторюсь, масштабы не те. То есть это не спасает бюджет, не спасает терпящий бедствие вот этот вот сырьевой бюджет страны.
Ну, Европа готовится бороться с российским теневым флотом. Не прошло практически 4 лет с начала российского вторжения, но, как бы, разумеется, это не добавляет наверняка оптимизма российским экспортерам нефти и газа и других замечательных ресурсов. В этом контексте, опять же, мне еще хочется вернуться к вопросу о том, кто же этим всем будет владеть. Вот мы спросили наших зрителей об этом, они пока об этом как раз таки прямо сейчас голосуют. Как вы думаете, учитывая, что Умар Кремлев контролирует бизнес, который связан с букмекерскими конторами, насколько здесь логично поставить знак равенства, что он один из первых претендентов на то же самое. Насколько здесь вообще российские власти могли бы быть заинтересованы именно в монополии рынка?
100% только свои. Это будут дети, там, фамилии перечислять, там, Ковальчуки, Рутенберги, там, генерального прокурора. Это будет чисто своя история. Причем это обнальная история, это нал. Представляете, в условиях, когда власти, Путин уже дал команду, боремся, там, повышаем налоги, НДС до 22%, налог на прибыль 25%, подоходные до 22%, утильсборы, и говорит, надо жестко закручивать гайки, бороться с теневой экономикой, а что это, и он сам сказал, с наличным обращением денег. Поэтому они уже летом переходят масштабно на цифровой рубль, чтобы максимально контролировать всю схему обналы, чтобы давить на бизнес, на малый бизнес, самозанятых, ИПшников, средних компаний. И, соответственно, представляете, вы даете просто огромный, вот просто вот этот онлайн-казино, в которых там куча, там после онлайн-казино обычные казино могут пойти, это не проблема. То есть это очень большой оборот кэша, как и в ставках. Вот эти ставки, это очень много держится на кэше. Это рынок обнала, наличные деньги стоят очень дорого. Их цена доходит там 15-20% плюсом. Вы представляете, да, что почему именно доверенное лицо Путина, вот этот вот персонаж, которого вы озвучили, да, почему именно он стоит за этой всей историей и кто?
Я бы не только из-за говорящей фамилии, наверное, я бы так бы это подытожил. Владислав, мне так и хочется с вами обсудить сегодня, вот вы уже упомянули рост цен. Да, действительно получается, что пока Силуанов озабочен с коллегами федеральным бюджетом, российские домохозяйства думают о собственных бюджетах, этих бюджетах домохозяйств, и пребывают в некотором, не побоюсь этого слова, шоке от того, что происходит с начала года. И давайте посмотрим об этом сюжет.
Ну что, друзья, начинаем новый 2026 год с чего? Правильно, с...
В январе у россиян в соцсетях новый тренд возмущенных видео о росте цен на продукты.
Мандарины, творог, конфетка, сыр, сметана, капсула и сыр. 3000. Три косаря.
Пресс-секретарь президента России успокаивает граждан.
Что касается роста цен, то, конечно, в первую очередь правительство самым внимательным образом отслеживает эти процессы. Они анализируются и по мере необходимости состоятся обсуждения.
Но россияне не дожидаются и устраивают обсуждения сами.
После Нового года цены в магазинах буквально взлетели. Примерно на треть. Например, бананы были 110, стали 149. Молочные продукты, яйца, крупы. Я около года веду детальный учет расходов и знаю до копейки, сколько уходит на каждого члена семьи. На семью, особенно где больше двух детей, как у меня это выльется, десятки тысяч рублей в месяц.
В комментариях к этому видео зрители соглашаются.
Десятки в месяц – это слабо сказано. Закупаюсь по заранее составленному меню. Еду на неделю. Без всякой там красной рыбы и креветок. Курица, белая рыба, печень, гречи, рис, йогурты греческие, сметана, овощи, яйца и так далее. На семью из 4 человек 11-12 тысяч рублей на неделю. Вот я задумалась, я мало получаю или цены выросли ровно в 2 раза, а зарплаты ни разу?
Кроме того, рассерженные россияне обращают внимание на любопытный феномен обратной продуктовой пропорциональности.
Интересно, до какого момента продукты в магазинах будут худеть, а ценники на них, толстеть?
Начнем с шоколада. Кто помнит, что шоколад когда-то весил 100 грамм? Забудьте, такого больше не будет никогда, потому что теперь вот этот шоколадный листик весит просто 75 грамм. И это касается абсолютно любого шоколада, который вы возьмете на полке. Про килограммовые упаковки крупы вы вообще можете забыть. Это останется вашим теплым ностальгическим воспоминанием. 500 грамм макарон тоже медленно, но сразу всплыли сначала до 450, а теперь до 400. Девочки, ну тут не знаю, как комментировать, но у нас даже две прокладки спи***ли. Вы понимаете, это просто посягательство на святое. Так, ну и творог 200-граммовый тоже остался где-то в наших влажных мечтах. Как собственное масло, которое стоит уже как крыло от самолета, которое закрывает в холодильнике с красной икрой под замок. При этом оно весит все меньше и меньше. Кстати, пачки по 160 грамм тоже уже имеют. И даже не знаю, кто может повлиять на этот кромешный пи***.
Шрингфляция, уменьшение веса, размера или объема упаковки товара в России активно идет еще с 2014 года. Но обычно шрингфляция подразумевает сохранение цены. Один из блогеров нашел каталог цен на продукты магазина «Магнит» от января 2024 года и сравнил с сегодняшними прямо у прилавка.
Греча была 89 рублей, точно такая же греча стоит 134 рубля, это 50%. Прикиньте, на 50% выросла греча в цене. Молоко «Домик в деревне» было 62 рубля, а самое 99, это 62%. Шоколадка «Альпен Гольд» была 54 рубля, а стала, внимание, 89.
Повышение цен делает элитными даже самые неожиданные продукты.
Если вы до сих пор называете бич-пакетом, извинитесь, теперь это...
Богач-пакет.
На фотографии изображен Путин Владимир Владимирович.
Спорят возмущенные представители русской общины Бузулука Оренбургской области с продавщицей магазина «Пивная кружка», где появился плакат с размытым лицом в президентских интерьерах и словами «Цены повысились в 2026 году благодаря этому человеку. Не стесняйтесь в словах, чтобы выразить свою благодарность за это».
Чё? Сколько? Сколько? Кто рисовал цены?
При этом Росстат отчитался о рекордно низкой за 5 лет инфляции по итогам 2025 года – 5,6%, обращает внимание холод. Правда, по данным ведомства, всего за 12 дней этого года инфляция уже составила 1,26%. Центробанк прогнозирует инфляцию в 2026 году от 4 до 5%, но данные его же опроса предприятий показывают, предприниматели в среднем исходят из ожиданий инфляции в 9,3%. Российские предприниматели не верят в победу над инфляцией, подытоживает Moscow Times.
Слушай, у меня сейчас нет интернета, я не понимаю, что случилось.
Это что за цены? Что, собственно, случилось?
А что случилось, вопрос, конечно, легендарный уже с такой с историей. Ну, а опрос наших зрителей пока показывает, что более 80% тех, кто у нас смотрит на YouTube-канале «Радио Свобода», считают, что от легализации онлайн-казино выиграют именно друзья Путина в первую очередь. Владислав, у нас совсем немного времени остается, но мне хочется с вами успеть обсудить вот такой важный вопрос. А как на инфляции могут отразиться прогнозы предпринимателей? Может ли это стать таким самосбывающимся пророчеством?
Так это и происходит, это и произойдет. Вы привели цифры за 12 дней, а уже есть цифры за до 19 января. Инфляция 1,71%, и в пересчете на годовые темпы роста это получается показатель SARR, так называемый сезонно сглаженный на годовые темпы, около 18-20%. Это уже оценки Минэкономики. Понятно, что это так, они сейчас дадут пинка Росстату, будут потихонечку и занижать, но уже понятно, что темпы роста цен в первые две недели были в 9 раз выше, чем в декабре. Реальная инфляция в России будет около 25, там, может быть, 30% по товарам широкого народного потребления. То, что люди реально потребляют, не то, что Росстат рисует. Но нужно понимать, что нету никакой сказки замедления инфляции. Центробанк сегодня публикует цифры по инфляционным ожиданиям населения, и они второй месяц подряд с декабря стоят на уровне 13,7%, а наблюдаемая инфляция 14,5%, как россияне оценивают реальную инфляцию сами. Причем самое смешное, что даже в этих опросах они занимаются фальсификацией. Потому что если посмотреть отчет Центробанка там, с фондом общественного мнения, то окажется, что и у населения без сбережений растут наблюдаемая инфляция с 13,1% до 13,2%. И у населения бедного без сбережений, которого больше 65%, тоже рост с 15,6% до 15,9%. Но при этом ЦБ пытается занизить эту цифру и держит, что якобы она не выросла, а она осталась неизменной. То же самое там по инфляционным ожиданиям. Бизнес, само собой, понимает,
что... Либо предположу, что, может быть, это не фальсификация, а оптимизм отдельных тех, кого, тех с кем поговорил, сотрудники Центробанка. Но, к сожалению, заканчивается время эфира. О новых событиях завтра с вами Артем Радыгин поговорит. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.